Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. Как начиналась Американская республика. Кинообозрение с Андреем Загданским. Драгоценное. Соблазны и вызовы электронной почты. Гость «Американского часа» филолог Бен Ягода. Музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Диалог об опере. Тайны красной книги Юнга. Беседа с Владимиром Гандерсманом. Речь Обамы в Вестпойнте, с которой начался новый этап восьмилетней войны с талибами в Афганистане, стала предметом горячего обсуждения в Америке. О ней спорят просто все, забыв на только на время медицинскую реформу. Чтобы понять и накал этих дискуссий, и внутренний, так сказать, историко-психологический контекст, в которых они ведутся, надо всегда держать в уме центральный факт американского сознания. Это беспредельно рискованная авантюра, которая стала рождением Американской республики. Успех ее – залог исторического оптимизма жителей Нового Света, которые помнят, что Конституцию можно написать, законы выполнять, государство создать, людей наградить стремлением к счастью. О том, как это случилось впервые, напоминает книга Гордона Вуда «Империя свободы», которую слушателям «Американского часа» представит Марина Ефимова.
Книга ельского профессора, пулитцеровского лауреата Гордона Вуда относится к тем интересным работам, которые повествуют очень по-новому об очень старом и известном. Предмет исследования – образование Соединенных Штатов. Герои – все те же отцы-основатели – Вашингтон, Мэдисон, Джефферсон, Гамильтон и все тот же английский король Георг III. Но новый, часто упускаемый аспект этой истории – сомнения, терзавшие людей, решившихся на отделение от Англии.
Сразу после войны за независимость основателей новой республики больше всех остальных проблем мучил вопрос. Способна ли выжить эта самозванная страна? Способна ли она на стабильность? Или ей уготована судьба смелого эксперимента, который позорно провалился? Примеры из истории не обнадеживали. С поражающей быстротой республики возникали и исчезали. Одни разваливались на мелкие, враждующие между собой владения, другие погибали в борьбе, третьи захватывались деспотами изнутри или снаружи. Джеймс Мэдисон писал чуть ли не с отчаянием: «Мы на необитаемой земле, без единого следа, который бы указывал путь».
Проблемы, которые приходилось решать новоиспеченным американцам, были монументальными. Страна была по уши в долгах. Конгресс был таким слабым инструментом власти, что не только управлял с трудом, но едва собирал кворум голосов. На практике 13 штатов существовали как 13 независимых стран, которые постоянно вздорили друг с другом и с федеральным правительством. О состоянии тогдашнего законодательства чиновник из Вермонта писал в 1783 году.
Законы латаются и перелатываются, изменяются то в лучшую сторону, то в худшую, причем с такой частотой, что народ практически не может их усвоить.
Федеральное правительство было не в состоянии собрать налоги, создать армию, подавить внутренние мятежи. Тем не менее, в 1787 году избранные представители штатов сумели написать, обсудить, довести до приемлемого компромисса, подписать и ввести в действие Конституцию. Акция, которую Джеймс Мэдисон справедливо назвал одним из самых творческих моментов в истории американской политики. Автор книги мастерски с новыми тонкими деталями рисует знакомые портреты. Суровый Вашингтон, чья сила, часто избыточная, была в его несгибаемом реализме. Рефлектирующий Джефферсон, который в одном, кажется, был непреклонен, в защите и в закреплении законом прав простого гражданина республики. Александр Гамильтон, первый министр финансов, создавший работающие институты рыночной экономики, способные защитить Америку от цунами европейских революций. И Джеймс Мэдисон, которого Вуд считает самым одаренным интеллектуалом, когда-либо управлявшим Америкой.
Вопреки бесчисленным препятствиям, эти люди сумели создать институты и ввести обычаи демократического самоуправления, такие устойчивые, что и сейчас, через два с лишним века, они остаются основой американской политической системы.
Особой сферой сомнений и страхов для американцев, помнивших правление Георга III, был институт президентства. Среди тогдашних политических решений известно много таких, которые были скорее гаданием, чем расчетом. Ставка на Джорджа Вашингтона в качестве президента была одним из таких решений, более интуитивным, чем обоснованным. Одна из пикантных деталей, приведенных в книге, тот факт, что Вашингтон называл себя в третьем лице, как монарх. И в тогдашней путанице одни жители страны были уверены, что он избран пожизненно. Другие открыто уговаривали его объявить себя королем. Решение Вашингтона, отказавшегося от скипетра, показало, что интуиция не подвела республиканцев. Но наряду с опасностью монархизма новую страну поджидала опасность и с противоположной стороны.
Часто историки забывают, до какой степени патриции, заложившие политические и социальные основы Соединенных Штатов, боялись избыточной демократии. Новый порядок самоуправления в стране должен был, по их мнению, направляться не столько эгалитарными импульсами большинства, сколько аристократическими идеями образованных и мудрых джентльменов. Так все и начиналось. Но эти дни быстро миновали. В 90-е годы 18 века страна стремительно наполнилась амбициозным средним звеном жителей. Пекари, каменщики, кузнецы, часовщики, наборщики и другие ремесленники, а также торговцы, учителя, мелкие дельцы, вроде лавочников, хозяев гостиниц, парикмахеров и аптекарей, начали внимательно следить за тем, как ими правят, и за тем, каков их статус. Именно тогда было введено формальное обращение к незнакомым людям как «мистер» и «миссис», дожившие до 60-х годов 20 века. Артикулированным требованиям этого среднего класса подчинялась даже наука. Труды по медицине начали писать и публиковать по-английски, а не на латыни.
Эта политическая активность населения вызвала волну новых проблем. Неожиданная поросль политических партий и фракций, которые грозили то гражданскими беспорядками, то мятежом, а то и отделением от Союза Штатов. Шумные и глубокие несогласия по поводу отношений к французской революции. Квази-война с Францией. Настоящая война 1812 года с Англией, исковавшей население страх перед иностранным вторжением. К этому добавилось противоречивое влияние расплодившихся по всей стране популярных демократических обществ, каждая со своей программой.
За какие-нибудь 2-3 десятилетия Америка стала совсем не той страной, какой ее видели авторы Декларации независимости и Конституции. Перемены стали явными и окончательными в конце американо-английской войны 1812 года, когда выяснилось, что подданными английской короны в Америке были только люди 40 лет и старше, а все, кто был моложе, то есть 85% тогдашнего населения, родились уже гражданами республики.
Дэвид Рэмси, который был конгрессменом от Южной Каролины в последние годы 18 века, написал в воспоминаниях: «На моих глазах американцы превратились из подданных в граждан».
Well, the sun came shining, and I was strolling. The wheat fields waving, and the dust clouds rolling. The fog was lifting, the voice was chanting. This land was made for you and me.
This land.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня ведущий нашей рубрики «Кинообозрение» Андрей Загданский представит слушателям «Американского часа» самый спорный для критиков и самый тяжелый для зрителей фильм всего оскаровского сезона «Драгоценное». Прошу вас, Андрей.
Новый фильм режиссера Ли Дэниелса выходит со следующей расшифровкой под своим названием. «Жизнь тяжела, жизнь коротка, жизнь полна боли, жизнь богата, жизнь драгоценна». Фильм «Драгоценная». Или, как я бы сказал, «Добро пожаловать в чистилище, в преддверии ада».
My name is Clarice Precious Jones. I want to be on the cover of a magazine. I wish I had a light-skinned boyfriend with real nice hair. But first, I want to be in one of them BET videos.
История 16-летней чернокожей девочки из Гарлема с шоковым весом что-то около 300 фунтов и второй беременностью от своего же отца, которую избивает и непрерывно унижает собственная мать, вряд ли захватит утонченного зрителя, которому, рискну предположить, принадлежит и ваш Саша-корреспондент. Черные, страшные страницы жизни, о которых мы ничего не знаем, да и, признаться, знать не особенно хотим, не обладают большой кинопривлекательностью. Все это предмет, скорее всего, вечерних новостей, когда всей стране или всему миру, здесь разница лишь в шоковом новостном потенциале, поведают хорошо одетые и причёсанные телевизионные ведущие об очередном извращенце или паре извращенцев, которые похитили, изнасиловали, спрятали от всего мира невинную девочку, жертву, собственную дочь. Продолжайте. Вы не можете за одним и тем же обедом обсуждать Вермеера, который все еще выставляет Метрополитен музей, и очередной инцест, о котором поведали в новостях. Неприятная часть жизни заключается в том, что если вы на протяжении одного и того же вечера не обсуждаете эти два предмета одновременно, то в действительности и то, и другое существует. Вы стоите перед Вермеером, и в то же время кто-то насилует собственную дочь или собственного сына в этом самом городе, может, всего лишь в нескольких кварталах, скажем, на 5-й авеню. В отличие от черных, темных, мизантропических фильмов, скажем, того же Майкла Ханеке, который приходит мне в голову сейчас, в «Драгоценной» нет никакой интеллектуальной составляющей. Здесь нет философии в высоком смысле. Здесь есть всего лишь самое дно человеческого существования в большом городе, в Нью-Йорке. И, конечно же, обязательно подлинно американская попытка выйти на оптимизм. Когда в добавление ко всем своим несчастьям драгоценная, так называют девочку, узнает, что она инфицирована СПИДом и заразил ее собственный отец, ее неправдоподобно хорошенькая учительница в школе для проблемных детей говорит, что единственный выход, единственное спасение для нее – писать о своей жизни. «Кому, – говорит Кларисс, – кому писать? Меня никто не любит. Тебя любит твой собственный сын, – говорит учительница. Все плачут. Против лома нет приема».
People do love you, precious.
Please don't love me. Love ain't done nothing for me. Beat me. Make me feel worthless.
Your baby loves you.
Критики фильма, вероятно, будут много говорить о политической корректности, которая сделала эту картину явлением мирового кино, и мне трудно с ними не согласиться. Фильм показан на многих самых престижных кинофестивалях, и сочувствие к несчастной чернокожей девочке, благополучных белых людей, которые, конечно же, составляют большинство зрителей всех престижных кинофестивалей, конечно, способствует успеху, во всяком случае, артистическому успеху в фильме. Уже есть призы, есть награды, есть признание прессы. И это знаменитое чувство вины благополучных людей, которые столько раз безжалостно эксплуатировали кинематографисты. Меня картина не захватила, и сумма несчастья и унижений не переходит в историю, за которую я бы следил с интересом. Мечты толстой некрасивой девочки – материал кино вообще вторичный, а в данном случае и предсказуемый. Красочные эпизоды добавляют красок в блеклый мир Кларисс, но не добавляют ничего к самой истории. Мечты – всего лишь мечты. Словом, я смотрел фильм и посматривал на часы. И тут пришел финал. И этот финал, который сделан и сыгран на такой высокой и страшной ноте, что я готов многое простить авторам фильма, может быть, даже все. В финале фильма мать драгоценной, которую играет актриса и певица Моник, и социальный работник, которую играет другая знаменитая певица Мэрайя Керри, и сама драгоценная встречаются в социальной конторе по просьбе матери, точнее, по настоянию матери. Мать настаивает, чтобы ее дочь, драгоценная, не забывайте, девочке всего лишь 16 лет, вернулась жить к матери. У матери при этом есть и совершенно конкретный меркантильный интерес. Пособие по социальному обеспечению будет куда больше, если ее дочь живет вместе с своей матерью. Но по настоянию социального служащего, которую, кстати, действительно совершенно замечательно играет Мэрайя Керри, мать рассказывает, с чего начались сексуальные отношения ее мужа с ее, точнее, с их дочерью. Если до этого зритель был в скучноватом чистилище, то здесь вы оказываетесь в настоящем, пылающем, горячем аду. Пересказать эту сцену бессмысленно. Забыть ее абсолютно невозможно. И если Моник не получит номинацию за лучшую женскую роль второго плана, я буду сильно удивлен и признаю, что я ничего не понимаю в кино. Вот, собственно говоря, и все о фильме «Драгоценная».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Рождественский сезон всегда был самым горячим для американской почты. В последние годы, однако, все изменилось. Вместо того, чтобы зарабатывать на нашем эпистолярном зуде, почта теряет по 2 миллиарда в год. Ходят даже слухи, что почтальоны больше не будут работать по субботам, нечем платить. Во всем виноват, конечно, могучий конкурент – электронная почта. По-моему, это идеальная форма общения. Вместо телефона, который всегда звонит не вовремя, краткое сообщение, которого хватает на шутку и информацию. И отвечай, когда тебе удобно. Плохо другое. Электронная почта засасывает, и мы проверяем ящик не каждый день, а каждый час. Это какая-то мания, которой и я подвержен. Поэтому мы решили обратиться к эксперту Бену Игоди, профессору английского языка в университете штата Делавэр. Он нам обещал объяснить, как разумно пользоваться электронной почтой. Сегодняшним гостем американского часа беседует наш корреспондент Ирина Савинова.
Имейл – часть нашей жизни. Что революционного в электронной почте?
Новым в электронной почте является то, что она объединила в одно целое – устное и письменное общение. Письменное общение, будь то книга или письмо, всегда находится в зависимости от языковых формальностей. Стиль более сдержанный, выражение мыслей продуманное, с тщательно подобранными словами. Устное – спонтанное, мысль мгновенно переходит из мозга на язык. Имейл находится где-то посередине и обладает и хорошими, и не очень хорошими качествами этих двух видов общения.
Положительные и отрицательные стороны имейла. Поговорим об этом.
Спонтанность. Вот замечательное качество имейла. Я и сам пишу и преподаю другим английский язык и композицию. Могу сказать, что электронный месседж отличается своей живостью. Как правило, месседжи хорошо написаны. Я не имею в виду текст, созданный по правилам грамматики. Возьмем использование метафор или аллитерации. Мало кто ими пользуется в имейле. Но месседжи всегда интересные, и за ними сразу видна личность автора. Электронной почте присущи свойства живого разговора. Возьмите телефон. Услышав голос, вы сразу знаете, кто звонит. И, читая имейл, вы сразу узнаете человека. Однако не все умеют хорошо писать. Имейл на голову выше устной речи, но сохраняет спонтанность и свежесть разговора.
Если речь идет о плохих сторонах имейла, сразу перед глазами возникает CC. Это напасть, известная как включение вас в электронную переписку двух лиц, как человека, который, возможно, должен быть осведомлен о ее содержании.
Да, это не очень хорошо. CC – настоящая угроза и опасность. Даже те месседжи, которые друзья или коллеги переправляют вам, невинно полагая, что посылаемая информация вас может развлечь или заинтересовать. Обычно эта информация вас не интересует. Ну и, конечно, нужно упомянуть джанк, мусор, спам и рекламу, которую бизнесы посылают вам, заполучив где-то ваш электронный адрес. Количество такой почты ошеломляющее. Другой вредный аспект имейла – в некоторых профессиях, в адвокатской, например, требуется, чтобы вы были постоянно на связи, в любое время дня и ночи. Не отвечать на месседж в течение получаса или часа, или какого-то другого промежутка времени, установленного вашей компанией, значит подрывать свою репутацию. К счастью, я не работаю в таких условиях, и надеюсь, что вы тоже. Это такое тяжелое бремя.
Сравним имейл и эпистолярную традицию. Имейл короток, спонтанен, написан не очень опрятно. В письме слова подбирают тщательно, думая о том, какой эффект они будут иметь на получателя, и стараются как можно точнее передать свою мысль.
Я, как и многие, полагаю, что имейл не подходит для очень длинных сообщений. На длинные я просто не отвечаю. Вот когда люди переписывались, было приятно получить длинное письмо. Вы входили в его атмосферу и оставались там какое-то время. Я считаю, что имейлом длиной более чем в два экрана трудно манипулировать. Длина послания – одно из отличий имейла от письма. Другое положительное отличие в том, что переписка по имейлу носит характер «послал-получил». Солдат в Ираке или иммигрант, уехавший жить в другую страну, не должен неделями ждать ответа на свои письма. Имейл доставляет их мгновенно, и можно тут же на них ответить, поговорить, так сказать. С перепиской в офисе другая напасть. Иногда ни одна из сторон не хочет закончить разговор, и он длится и длится, пока кто-нибудь не выдерживает. Когда пишут больше, чем требуется, это становится серьезной проблемой.
Как имейл изменил наше общество?
Имейл принес большие изменения, в особенности в том, как теперь строится наш день. Это, правда, зависит от того, где вы работаете, каков стиль вашей жизни. Говоря о том, сколько раз в день я проверяю электронную почту, скажу, что я даже не знаю. Кажется, что все время. Это стало пагубной привычкой, будь то Facebook или просто email. Вы знаете, я часто стал ловить себя на мысли, что нужно чаще выключать компьютер. Признаемся, все, даже те, кто не работают за столом, полагаются на email. Мои дети, их учителя, мой врач, все координируют свои действия друг с другом. Скажу, что email изменил в большей или меньшей степени жизнь каждого.
Мы проверяем электронную почту много раз на дню, и наша зависимость от компьютера только крепнет.
Лично я отказался от такого приспособления, как умный телефон BlackBerry. Я не хочу быть привязанным к компьютеру все время. Когда я вне дома, я не хочу зависеть от него или имейла. Так здоровее.
Поговорим об этикете электронной почты.
Прежде всего, удивительно, что он существует. Он не писан, но все его соблюдают. Каждому приходилось переживать, когда его месседж, в котором он выражал недовольство начальником, попадал к последнему, потому что мы сами посылали ему ссылку CC. Мы быстро научились быть осторожными. Мы также научились не писать грубо или неприлично, или нечто такое, что могло попасть в чужие руки. Я учу своих студентов, может, это и излишняя осторожность, но я говорю им, никогда не пишите ничего такого, что нельзя напечатать на первой странице «Нью-Йорк Таймс». При этом я имею в виду стиль, а не содержание. Также нужно помнить, что с юридической точки зрения вы не имеете никаких прав на свое послание. Получатель может пустить ваш месседж гулять по всему белому свету. Все также понимают, что даже в имейле вы не можете быть полностью откровенными. И никогда не следует забывать вносить исправления в свой поток сознания на экране. Greater than internet, Colon, Juliet, @ Capulet, .edu. The little hands of concrete never touched a fret. A rock star in shiny shoes with a string quartet. Upon the stage, the hands that played Barney's all up the neck are now just turning pale. Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Диалог об опере. Тайны красной книги Юнга. Беседа с Владимиром Гандельсманом.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Трагедия в Перми как зеркало неблагополучия российской общественной жизни. Об этом говорим с адвокатом потерпевших при пожарах в ночных клубах и крушениях самолетов Игорем Труновым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В России сегодня день траура по жертвам пожара в ночном клубе Перми. При пожаре погибли 113 человек, более 120 пострадали. Многие из них находятся в тяжелом состоянии. Сегодня же в Перми проходят похороны погибших. Следственный комитет при прокуратуре России предъявил обвинение 4 арестованным по делу о пожаре в ночном клубе в Перми. До 16 возросло число жертв двух взрывов в городе Лахор на востоке Пакистана. Ранены около 100 человек. Сообщается, что взрыв произошел на рынке. В Петербурге избирательная комиссия одобрила ходатайство о проведении референдума по вопросу о строительстве Охта-центра. Теперь законность заявленных в референдуме вопросов рассмотрит городское законодательное собрание. Суд в Москве отложил на полтора месяца рассмотрение вопроса о возможности участия бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна в процессе по его уголовному делу. Московский центр экстремальной журналистики стал лауреатом итальянской премии «Город Сиена. Информация, безопасность и свобода». В Румынии оппозиционные социал-демократы намерены протестовать итоги второго тура президентских выборов. Согласно предварительным данным, победу одержал действующий президент Троян Бесеску, который менее чем на 1% голосов опередил представителя социал-демократов Мирчу Джоане. Из Тегерана поступают сообщения о задержаниях сторонников оппозиции, которые в понедельник приняли участие в антиправительственной демонстрации. Полиция использовала для разгона толпы слезоточивый газ и дубинки. В Копенгагене открылась конференция ООН по проблемам изменения климата. На ней выступит лидеры многих государств, в частности, президент США Барак Обама. В США житель Чикаго Дэвид Хедли обвинен в причастности к терактам в индийском городе Мумбаи в ноябре прошлого года, жертвами которых стали более 170 человек.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» музыкальный альманах Соломоном Волковым. Диалог об опере. Тайны красной книги Юнга. Беседа с Владимиром Гандельсманом. В эфире декабрьский выпуск музыкального альманаха, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях музыкального мира, какими они видятся из Нью-Йорка. Сегодняшний выпуск музыкального альманаха будет особенным. В декабре мы заканчиваем цикл передач, посвященных 125-летию оперы «Метрополитен». И сегодня мы с Соломоном Волковым поговорим как о этой опере, так и об оперном искусстве сегодня вообще. То есть это спецвыпуск музыкального альманаха, приуроченный к юбилею оперы «Метрополитен». Соломон, в каком состоянии сегодня находится опера в дни этого юбилея?
Она, я считаю, находится в отличнейшем состоянии. И, скажем, если сравнить ее с другой ведущей Нью-Йоркской музыкальной институцией, это оркестр Нью-Йоркской филармонии, то я считаю, что по общему состоянию дел, профессионализму, уровню художественному, на котором она функционирует, «Метрополитен» вышла вперед.
А от чего зависит уровень оперы, в первую очередь?
Уровень оперы, в первую очередь, зависит от руководства. И в данном случае во главе «Метрополитен» уже 36 лет стоит Джеймс Левайн. Ему сейчас 66 лет, и опять-таки сказать, что Джеймс Левайн великий дирижер, это было бы преувеличением. Но его безусловной заслугой является то, что он держит огромную громоздкую неповоротливую махину, в которой служит много сотен людей, он поддерживает постоянный, ровный, высокий уровень. Это невероятно трудно, Саша. Вы не представляете себе, как трудно добиться того, чтобы ты шел на спектакль данной оперы и был бы уверен в том, что тебе не подсунут халтуру, что это все будет на высокопрофессиональном, отличном уровне. Причем он добился того, что даже когда за пультом не стоит сам Левайн, а стоят приглашенные дирижеры, все равно все составляющие компоненты настолько отшлифованы и настолько в хорошем состоянии, что вам все равно дают продукт самого высокого качества.
Но это не значит, что у оперы нет проблем. И одна из них, по-моему, самая главная проблема – это современная опера. Сколько я живу в Нью-Йорке, столько все время происходит премьера современных опер. Это была опера «Вид с моста», это была опера по Фицджеральду «Великий Гэтсби», это была опера «Тандуна», «Первый император». В каждом сезоне есть премьера опер современных композиторов, но они не задерживаются в репертуаре. По-моему, это самый страшный вызов оперы как искусства. Путь в оперу лежит через классику.
Нет, вы знаете, вот мы сейчас смотрим на оперы Прокофьева или оперы Шостаковича, или оперу Альбана Берга «Воцек». Я мог бы назвать, наверное, десятки примеров опер, которые, когда они появлялись сравнительно недавно, в течение прошедшего столетия, вызывали скандалы, отвращение публики, а сейчас воспринимаются как нечто вполне приемлемое и даже интересное.
Ну хорошо, приведите примеры современных опер, которые заслуживают такого высокого одобрения.
Ну вот я скажу вам о опере Джона Адамса, композитора, которого и вы, и я считаем, вероятно, наиболее значительной фигурой на американском музыкальном небосклоне в наши дни. Он, в первую очередь, ведь оперный композитор. И я, например, считаю, что его опера «Никсон в Китае» – это современная классика. Но поставленная сравнительно не так давно в «Метрополитен» его опера «Доктор Атомик» о Роберте Оппенгеймере, создателе американской атомной бомбы, и о том, как вообще вот вся эта история происходила, подготовка к испытанию появлением атомной бомбы и первое испытание. Это, по-моему, замечательная опера. Я абсолютно, когда шел на нее, не ожидал ничего подобного. Наоборот, думал, ну что вот про испытание атомной бомбы, про мучения ее создателя. Мы об этом очень много слышали и про этого Оппенгеймера. Нам прожужжали еще в Советском Союзе все уши. А опера меня захватила, и я действительно вовлекся вот в эти нравственные переживания Оппенгеймера. И он предстал сложной фигурой. И думаю, что ни в каком другом медиуме, как в музыке, невозможно даже было бы это передать. И для меня хорошим примером такого попадания в точку у Адамса была ария, которая стала для меня центральной в опере. Оппенгеймер ее поет на слова Джона Донна, английского поэта 17 века. Джон Донн был любимым поэтом Оппенгеймера, который был очень образованным и интересным человеком. И вот он поет эту арию, это трагический текст, и он действительно выражает суть вот этих нравственных мучений Оппенгеймера. И, кроме всего прочего, это такая красивая стилизованная мелодия. И вот, скажем, тот фрагмент, который я хочу показать, как раз и фиксирует вот эту мелодию. В данном случае ее труба исполняет. И следующий за ней такой барочный эпизод тоже хорошо передает вот это напряжение людей, которые создавали американскую атомную бомбу.
Соломон, «Метрополитен», несомненно, главная опера Америки. И главная опера Америки – это большое звание. Но можно ли назвать ее национальной оперой, в таком смысле, как мы говорим о национальной опере российской, в Большом театре или о Ла Скала в Италии? Можно ли считать «Метрополитен» национальной американской оперой?
Для того, чтобы опера в данном случае стала бы отражать культурный профиль всей нации, нужна фигура необычайного значения. А Левайн, несмотря на то, что он столько лет руководит уже этим коллективом и добился с точки профессиональной, как я уже сказал, невообразимого, создал ли он американскую национальную оперу за эти 36 лет? Ответ – нет, не создал. До этого личности Левайна не хватило. Если бы во главе «Метрополитен» стоял, может быть, 36 лет Густав Малер, может быть, он бы создал национальный театр. Не важно, что он не был американцем.
Тут есть еще одно соображение. Дело в самой национальной идее. Вагнер, который придумал, собственно говоря, что опера – это и есть сердце нации. Он имел в виду вот такие романтические настроения, которые были характерны для Европы XIX века, но которые отнюдь не характерны для Америки, когда бы то ни было. Америка – страна просвещения, а не романтизма.
С Вагнером вообще очень интересная вещь. Мы не отдаем себе отчета, до какой степени Вагнер значит фигуры в истории музыки. Я, вот, например, сейчас думаю, что когда Вагнер творил, то он себя равнял, скажем, не больше, не меньше, как на Баха. То есть он шел на то, чтобы стать, может быть, самой значительной фигурой в истории вообще мирового искусства. И он вот таким титаническим усилием создал национальный оперный театр, и он создал место Байройт, которое является олицетворением национальной идеи немецкой в опере. Но я должен сказать, что вот его внук Виланд Вагнер сделал тоже невероятно, ведь вагнеровская музыка после Второй мировой войны попала в некоторую опалу и под подозрение, и Байройт попал под подозрение ввиду тесной связи этой музыки и этих идеалов с нацизмом. Байройт был любимым местом Адольфа Гитлера. Но Виланд Вагнер сделал невозможное. Когда в 1951 году Байройтский фестиваль возобновился, он радикально реформировал лицо вообще оперного спектакля и сумел не только опять сделать Байройт политически корректным и опять сделать его музыкальным центром оперным всей страны, он задал модель нового оперного театра.
А что вы имеете в виду под новым оперным театром?
Он первым отказался решительно от реалистических декораций. Он первым отказался от беготни на сцене, сведя сценическое движение к минимуму. Вот это вот освещение такое такое контрастное, тьма и свет, два основных элемента, которыми он пользовался. Это все были радикальные идеи, которые с тех пор стали общим местом, так сейчас стоит повсюду. Но до Виланда Вагнера этого не было. И центром этого всего был Байройт, в котором всегда воспитывались эти режиссеры, которые сегодня определяют лицо европейской оперы. И новый менеджер, новый директор Метрополитен оперы Питер Гелб, который приступил к этой работе с 2006 года, он как раз смотрит именно на Байройт в этом смысле, как на образец для своей деятельности. И старается приблизить и сделать Метрополитен таким же, может быть, национальным театром в этом смысле, каким Байройт является для Германии.
Последний вопрос, который я хотел бы обсудить в нашем спецвыпуске музыкального альманаха, связанном с оперой. Дело в том, что опера в каком-то смысле музей. Насколько идея национального сохранения работает сегодня, в 21 веке?
Любопытно взглянуть на то, как к этой проблеме подходят в двух главных оперных театрах России, в Большом театре и в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. В Большом театре сравнительно недавно обновилось руководство художественное, и я прочел в связи с этим заявление новых руководителей о том, что они хотели бы вот наконец сделать Большой оперный театр таким нормальным оперным театром европейским, в котором бы играли бы Пуччини и Верди.
Ну, вообще, понять-то, конечно, можно, потому что лучше Верди и Пуччини ничего не бывает.
Да, но национального оперного театра на этом пути не создашь. И, в частности, мне представляется ошибочная такая позиция, исходя из уникальности Большого театра. У Большого театра есть своя история. Эту историю невозможно зачеркнуть. И настоящая история Большого театра, конечно же, начинается со Сталина. Потому что до Сталина главным театром страны являлся, конечно же, Кировский театр. Но Сталин собрал лучших дирижеров, лучших певцов, лучших танцовщиков, всех перевез их из Ленинграда в Москву и сделал из Большого вот такой настоящий имперский театр, каким Большой до революции не был. А Сталин из него сделал придворный театр номер один. И зачеркнуть эту традицию невозможно. Невозможно превратить после этого всего Большой в некий среднеевропейский музыкальный театр, потому что совершенно не в этом история и традиции Большого. Если ты от них отказываешься, то ты вообще отказываешься от каких бы то ни было претензий на уникальность Большого. Конечно, можно это сделать, но это все равно, что взять и закрыть Большой, а вместо него какой-то другой театр создать.
А что вы предлагаете?
Мне очень понравились соображения, высказанные обозревателем газеты «Культура» Дмитрием Морозовым, который, размышляя на эту же тему, высказал соображение, что есть новый большой стиль Большого театра. И это оперные спектакли, созданные Борисом Александровичем Покровским, недавно умершим оперным режиссером, который много лет проработал в Большом и который радикально обновил вот эту вот имперскую сталинскую традицию, хотя он начинал еще в сталинские времена и даже получал сталинские премии, но те спектакли Покровского, которые я видел в Большом, скажем, Руслан и Людмила, Глинки, Игрок, Прокофьева, они были совершенно новыми, сохраняя идеи вот этой вот гранд-оперы. Теперь, после смерти Покровского, может быть, начнут их восстанавливать. Это, как всегда, в таких случаях происходит, как в Норвегии уничтожили дом-музей Мунка сначала, а потом восстанавливали по чертежам. А настоящий в данный момент национальный оперный театр, мне представляется, существует в Петербурге. Создателем его является Валерий Гергиев, который, безусловно, создал национальный театр в Мариинском. Он сконцентрировался на композиторе, на котором можно, как на Вагнере, создать вот отечественный театр. Это Римский-Корсаков. Римский-Корсаков – это российский Вагнер. И Гергиев культивирует самую разную музыку, в том числе и Вагнера. Он первым всю тетралогию Вагнера поставил. И упрекнуть его в том, что он какой-то такой националист, нет. Но он в первую очередь все-таки создает национальный театр, и мне кажется, что его акцент на Римском-Корсакове очень правилен. И его «Китиш» — это замечательное воплощение идеи о национальном театре. И я очень надеюсь, что «Китиш» под управлением Гергиева прозвучит также когда-нибудь и в Метрополитен-опере.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В завершении сегодняшнего «Американского часа» мы с Владимиром Гандельсманом поговорим о самой интригующей книге года, ставшей открытием для всех, кто интересуется глубинами своей и всякой другой души. Речь пойдет о так называемой «Красной книге» Карла Юнга. Длительное время ее рукопись хранилась родственниками одного из основоположников глубинной психологии в строжайшем секрете. Доступ к ней могли получить лишь несколько человек. В 2001 году «Красной книге» были допущены исследователи, и лишь через 8 лет ее представили широкой публике. В интернетском магазине Amazon она сейчас стоит $114, и понятно почему. Это очень сложное с полиграфической и художественной точки зрения издание. Сейчас книга выставлена в музее эзотерического искусства Рубина, где нью-йоркцы могут осмотреть один из самых таинственных раритетов в запутанной истории психоанализа. Неудивительно, что рассказ о «Красной книге» корреспондент «Нью-Йорк Таймс Мэгазин» Сара Корбетт назвала «Святой Грааль бессознательного». Я попросил Владимира Гандельсмана познакомить наших слушателей с этим материалом.
В святом Граале бессознательного, в чаше, из которой нам надлежит сегодня причаститься, говоря метафорически, находится кровь Карла Юнга, великого ученого-психиатра 20 века, ученика самого Фрейда. Наш разговор и будет таким причастием, а в результате мы, возможно, получим прощение грехов, на которые так падко наше подсознание. Когда-то, очень давно, я переделал знаменитую строчку Тютчева «О этот Юг, о это Ницца». Я переделал ее так «О этот Юнг, о этот Ницше». Шутки ради. Потом, правда, оказалось, что точно так же скаламбурил еще один человек. Каламбур вообще это второсортный юмор, так что ничего тут удивительного нет. Но вот есть в этом каламбуре некий смысл. 20 век начался с объявления Ницше о том, что Бог умер, а Юнгу в его видении он явился и вовсе в неприглядной ситуации. Бог Юнга справлял на небесах нужду самым что ни на есть человеческим образом. Такой Бог уже не мог писаться с заглавной буквы. На смену Богу шел психоанализ, а на смену исповеди шли психотерапевтические сеансы,
которые, среди прочего, привели к появлению выставленной сейчас в Нью-Йорке «Красной книги», которую Юнг писал, начиная с 1914 года. Как она, собственно, выглядит? Начнем с этого.
Этой книге уже почти 100 лет. Она в переплете из красной кожи, отсюда название «Красная книга». Многие годы эта рукописная книга находилась в хранилище швейцарского банка. Большая и тяжелая, на ней выгравирована по латыни «Новая книга». Страницы сделаны из толстого пергамента с рисунками неотмирных тварей, написанными от руки диалогами с богами и демонами. Если вы не знаете происхождение этой книги, вы можете счесть ее за некий средневековый том.
Аналогия, которая чрезвычайно нравилась самому Юнгу, рассматривавшему свою жизнь в символических категориях.
Суть такова. Человек по имени Карл Юнг, земную жизнь пройдя до половины, заблудился, потерял душу и двинулся ее искать. После поучительных невзгод и приключений, происходящих исключительно в его голове, он обретает свою душу опять.
Этому, собственно, Юнг и учил, как преодолеть кризис зрелости. Он считал, что слишком многие, как он писал, умирают в 40 и гниют до 80. Отсюда шумиха, красная книга, как залог нашего спасения.
При этом некоторые считают, что книгу эту читать не надо, другие, наоборот, верят, что все абсолютно ее должны прочесть. Красная книга началась в 1914 году в крохотном швейцарском городке, где человек 20 могли что-то прочесть или хотя бы взглянуть на это. Затем была, по крайней мере, одна образованная англичанка, которой было позволено прочесть кое-что в начале 20-х годов, и она нашла в книге бесконечную мудрость. «Люди в моей стране прочтут это от корки до корки, затаив дыхание», — так она написала, в то время как некто другой полагал, что это не только замечательная и волнующая вещь, но, кроме того, она написана сумасшедшим, что добавляет пикантности. Книга, между тем, существовала скорее как слух, как легенда. И вот теперь она извлечена из хранилища швейцарского банка.
Вернемся к первому импульсу, побудившего Юнга приступить к этой книге.
Все началось с того, что Юнг стал добычей видений. Он стал слышать внутренние голоса. Он был напуган, полагая в какой-то момент, что это психоз или шизофрения. Работая в Цюрихской больнице, он выслушивал шизофреников, ибо верил, что в их психике хранятся ключи к пониманию внутренней, индивидуальной и одновременно универсальной истины. Юнг изучал труды Данте, Гёте, Сведенборга и Ницше. Он изучал мифологию и мировую культуру. Все ради исследования бессознательного. По Юнгу сны – это богатство и символический рассказ о том, что происходит в глубинах души. Он увидел человеческую душу, не разум и не тело, как нечто, требующее особого ухода и развития. И это подтолкнуло его в ту область, где всегда промышляли поэты, но никак не врачи или экспериментальные ученые. Вскоре он оказался в оппозиции не только к Фрейду, но и ко всем психиатрам, которые доминировали в это время. И вот начались его опыты. По сути, он начал свое путешествие в ад. Орфей спускается в ад. Или Тесей уходит в лабиринт. Он уподобился древнегреческому герою, чтобы победить Минотавра своих видений.
Юнг постоянно вызывает в своих видениях рогатое существо с хромой ногой. Дьявола, конечно.
Да, он называет это существо Филимоном, но это одновременно и бес, и учитель, и гуру. Юнг сообщает о длительных беседах и диалогах с этой эзотерической фигурой. Контакт с Филимоном углубился настолько, что Юнг был готов почти признать его как физически реальное существо, с которым он беседует, гуляя по садам. Знаете, я вот что подумал. Не зря его первой любовью, любовью Юнга, была археология. Он занимался раскопками своей души в результате. Юнг сравнивал потом этот период с наркотическим воздействием, период, который он назвал также противоборством с бессознательным. Он описывал видения как нечто, идущее непрерывным потоком. Он сравнивал их с камнепадом, с грозой, с расплавленной лавой. Вот он писал так: «Зачастую я должен был хвататься за стол, чтобы не распасться на части». Как пациент от психиатрии, Юнг, возможно, говорил себе, что у него нервное расстройство и что надо проигнорировать этот вихрь, который бушевал в его голове, то есть обойти это дело стороной. Но Юнг-психиатр, к тому же диссидент от психиатрии, пытался, наоборот, разрушить стену между рациональным и своей душой. Такова, вероятно, суть.
И в этом они разошлись с Фрейдом. Тот-то хотел избавить нас от иррационального, объяснив его. Он говорил, диагноз уже терапия. Юнг же хотел использовать этот источник.
Да, ну, вообще, это довольно обычное дело, когда ученик порывает с учителем, особенно если ученик считает себя сверхчеловеком, как мне кажется, это было именно так в случае с Юнгом. А кроме того, Фрейд спускался в глубины своего собственного бессознательного и заново пытался распутать клубок отношений с родителями, клубок детских страхов и желаний. Дальше, как он считал, не было ничего. Но Юнг опустился еще ниже, на уровень памяти поколений. То есть он разговаривал с давно умершими людьми, задавал им вопросы, получал ответы. Он был алхимиком. Он хотел превратить душу в золото. «Наше золото не золото черни». Этот лозунг алхимиков был воспринят Карлом Юнгом во всем его высокомерии, которое, однако, предполагало героический эксперимент на самом себе. Для Юнга его психология была не столько наукой, сколько искусством. На первый план выступила помощь в прохождении человеком пути индивидуации к познанию смысла жизни, самости на языке Юнга. Его «Красная книга» — память об этом потустороннем путешествии. When you walk to the garden, you gotta watch your back. Well, I beg your pardon, walk the straight and narrow track. If you walk with Jesus, he's gonna save your soul. You gotta keep the devil way down in the hole.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Андрей Загданский, Ирина Савинова, Соломон Волков и Владимир Гандельсман. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным, по меньшей мере в том, что касается начального и общего образования. Начальное образование должно быть обязательным. Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным. И высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на основе способностей каждого. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних детей. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».